В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро. Я желаю доброго утра и хорошего дня всем, кто слушает нашу программу. У микрофона ведущий Сергей Малянов, в аппаратный звук режиссер Евгения Дугарева. Мы продолжаем нашу работу в эфире, и сейчас несколько слов о том, что нас ждет в третьей части нашей программы. Начнется этот час с рубрики «Музейные тайны», подготовленной Марией Головановой. Далее в программе сюжет нашего корреспондента Галины Пискун, посвященный выставке «Новый год как раньше». Ближе к концу часа рубрики «Дела давно минувших дней» и «История песни». Сегодня эту рубрику подготовил Игорь Шмагалов и посвящена она песне «Черный кот».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 23 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем по области от минус 2 до плюс 3 градусов. В Петербурге днем плюс 1, плюс 3. Атмосферное давление утром будет понижаться, днем меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, местами порывистый, волнение значительное. В субботу и воскресенье 24 и 25 декабря характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге плюс 3, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%. Юго-западный ветер, 2 порыва 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 3 градуса.
Музейные тайны.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В музее артиллерии хранится удивительный экспонат – парадная литавренная колесница. Она была изготовлена в 1760 году по распоряжению графа Шувалова и предназначалась для вывоза на парадах знамени 1-го артиллерийского полка. Муляж этого знамени, пожалованный полку в 1745 году, также размещен в зале над колесницей. Экипаж поражает своими размерами и декором. Он богато украшен резьбой и позолотой, ведь это подарок артиллеристам за отличие в Семилетней войне. Кстати, косвенным образом эта колесница сыграла трагическую роль в русской истории. Сегодня мы отправляемся в музей артиллерии на встречу со старшим научным сотрудником Евгением Юркевичем.
Колесница богато украшена, причем здесь практически нет металлических деталей. Даже артиллерийские орудия, боеприпасы – это все дерево крашеное, потому что иначе ее было бы с места шестерки лошадей не сдвинуть. А перевозилась колесница стандартно, как обычная полевое орудие шестеркой лошадей, причем это действительно типично артиллерийская повозка, у нее поворачиваются передние колеса с дышлом, да, у обычных карет такого не было никогда, там четыре колеса, они жестко закреплены, они не поворачиваются, здесь передние колеса поворачивающиеся, они меньше в диаметре, чем задние, плюс огромное количество военной арматуры, покрытой сусальным золотом, и что самое удивительное, что эта колесница была сделана в 1760 году с нуля за 2 месяца. Она оказалась у нас в 1765 году. Несколько раз она выезжала на крещенские парады. И последний ее выход был в 1765 году на красносельские маневры знаменитые, где, в частности, с Екатериной познакомился Александр Васильевич Суворов. И с этих маневров колесница вернулась в очень тяжелом состоянии. Она, видимо, при движении просто по дорогам была сильно повреждена, и ее передали на хранение в Санкт-Петербургский арсенал, где находилось много предметов из нашей коллекции тогда. Ее кое-как подремонтировали, ну и ничего с ней не происходило фактически такого интересного до 1799 года. В 1799 году с ней случилась очень печальная история. колесница была ограблена. Были украдены литавренные завесы и был почти полностью спорот золотой галун, которым колесница была обита изнутри. Она изнутри была обита красным бархатом, и по всем швам она была обшита золотым галуном, так называемым горочатым, то есть не просто вот прямой полосой, а еще с волнистым краем. И в 2003 году, когда мы в период ремонта укрывали колесницу, мне случайно на самом верху кузова удалось обнаружить маленький кусочек этого старого галуна, и это очень нам пригодилось потом, когда колесницу реставрировали. И вот в 1799 году, в сентябре, случилась кража в арсенале. Вот ситуация получилась там очень интересная. В ночь кражи арсенал охраняли чины артиллерийского батальона генерал-майора Андрея Андреевича Аракчеева. Это младший брат Алексея Андреевича Аракчеева, тогдашнего генерал-инспектора артиллерии, ну, известного, так сказать, павловского и александровского любимца. И как генерал-инспектор артиллерии вопрос об ограблении этой литавриной колесницы должен был расследовать как раз генерал-инспектор, поскольку это колесница артиллерийская. Ну, естественно, как положено, провести расследование было поручено офицерам-дознавателям, которые то ли с подачи самого Алексея Андреевича, то ли просто не желая шефа подставлять, как говорится, они написали в рапорте, что колесница была ограблена не в ту ночь, когда арсенал охраняли чины батальона генерал-майора Аракчеева, а накануне, когда арсенал охраняли чины батальона артиллерийского генерал-лейтенанта Вильды. И вот так вот было доложено Аракчееву, Аракчеев доложил так императору Павлу. Генерала Вильды, естественно, тут же уволили в отставку, но он был человек не из простых, он не собирался просто так сдаваться, он приехал к еще одному павловскому любимцу, графу Кутайсову, рассказал ему эту историю, что, дескать, вот неправильно его обвинили. И Кутайсов, улучив момент, когда у Павла было хорошее настроение, он доложил государю, что, дескать, вот граф Аракчеев вас обманывает, судя по всему. Узнав об этом, Павел 1 октября 1799 года обоих братьев Аракчеевых со службы уволил. И вот фактически с этого момента император Павел остался один. С ним, исключая супруги Марии Федоровны, не осталось ни одного по-настоящему преданного ему человека. И есть даже версия о том, что эта кража была специально спланирована для того, чтобы удалить Аракчеева от Павла. Хотя сомнительно, честно говоря, кража произошла осенью 1799 года, заговор активизировался только летом 1800 года, то есть, скорее всего, здесь прямой связи нет, но, с другой стороны, действительно, если бы Аракчеев продолжал оставаться рядом с императором Павлом, то заговор против императора, скорее всего, просто бы не состоялся, что Аракчеев имел хорошее чутье на подобные вещи, и он бы просто-напросто этого не допустил. Но случилось так, что Аракчеев был уволен, убыл к себе в Грузино. Есть сведения, что Павел вызвал его вечером 11 марта в Петербург, но его задержали на заставе, на въезде в город. И узнав об убийстве Павла, он уехал опять к себе в Грузино. Ну, так или иначе, в общем-то, косвенно эта колесница сыграла трагическую роль в русской истории. Это вот весьма малоизвестный факт в ее биографии.
Парадная литавренная колесница попала в музей артиллерии уже в плачевном состоянии. Долгие десятилетия на ее реставрацию не находилось денег. Лишь в начале 21 века, благодаря межмузейному проекту, реставраторы приступили к работе и в течение нескольких лет воссоздавали ее облик. Силы и умения специалистов были потрачены не зря. Ведь сегодня с гордостью можно сказать, что парадная литавренная колесница – это единственный подобный экипаж, сохранившийся в мире.
Музейные тайны.
Время местного вещания.
you think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her, because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге плюс 3, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер юго-западный 2, порывы 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 3 градуса.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В Санкт-Петербургском музее игрушки на Петроградской стороне продолжает свою работу выставка «Новый год как раньше». В экспозиции представлены елочные украшения, игрушки, бонбоньерки и сюрпризницы, созданные по рисункам из старых советских журналов и детских календарей. С подробностями наш корреспондент Галина Пескун.
Как превратить бумагу в гирлянды и снежинки? Как слепить из ваты зверей и птиц? И на что годится яичная скорлупа или еловая шишка? Об этом и многом другом можно как раз узнать на выставке под символичным названием «Новый год как раньше», когда в магазинах не было такого обилия готовых елочных игрушек и украшений, как сейчас. Не случайно организаторы обратились к старому советскому фильму «Чук и Гек», снятому по мотивам одноименного трогательного рассказа Аркадия Гайдара, а точнее к фрагменту из этой киноленты, когда в заснеженной тайге братьям удалось нарядить елку из подручных материалов, лоскутков, папиросной бумаги и фольги от чайных упаковок. Как призналась директор Петербургского музея игрушки и куратор выставки Юлия Иванова, рассказ «Чук и Гек» с детства является ее любимым произведением.
Сделать такую выставку всегда было моей мечтой. Мне снова и снова хотелось пережить вместе с героями вот это потрясающее приключение. И предвкушение Нового года, счастливого Нового года, где приходят не Дед Мороз, а папа, которого не видели целый год, и папа героический. И эти страхи и волнения, которые разрешаются счастливо. И, конечно, нарядить саму елку. Вот это было моей мечтой. Я выучила наизусть то место, где про игрушки. Как они вытащили у отца папиросную бумагу из ящика, как они оборачивали шишки фольгой. Два ребенка, 5 и 6 лет, по книге, смогли нарядить новогоднюю елку для взрослых в глухой тайге. И дети действительно осилили вот эту вот задачу. Они мне казались маленькими героями. И вот этот Новый год, датирован рассказ 39-м, Я начала понимать еще в детстве, что это невозвратимое время. И вот эта выставка, она дала мне возможность, такое законное удовольствие, углубиться в этот вопрос, в историю вообще детской самоделки в Советском Союзе в 30-е годы.
В советское время выпускалось множество журналов и детских календарей с выкройками елочных игрушек, новогодних карнавальных масок, а также заготовками для театральных вертепов с персонажами любимых сказок. А в статьях давались советы и подробные инструкции того, как, например, сделать из яичной скорлупы Деда Мороза или превратить обыкновенный спичечный коробок в изящную бонбоньерку, то есть конфетку. И как отметила директор Петербургского музея игрушки и куратор выставки Юлия Иванова, такие самодельные игрушки не только позволяли детям приобщиться к празднику, но и развивали их.
Сейчас, в общем-то, очень странным кажется, да, присутствие искусственных цветов на елке, а тогда, наоборот, рекомендовалось делать цветы различных видов, чтобы дети, угадывая то или иное название, совершенствовали свои познания ботанические. Очень модны были изображения транспорта, техники и особенно военной техники. Великое множество вездеходов, военных, вот таких, как это называется, броневики, да, мальчишки лучше знают эти названия, зенитные установки, кавалерия в атаке, вот эта тематика была постоянно, парашютисты постоянно присутствовали, военные парашютисты. Иногда рекомендовалось к шелковому парашюту прикрепить маленького медвежонка. Вот были такие моменты. И я удивилась изяществу этих игрушек, и вы знаете, сложности их изготовления. Игрушки из яичной скорлупы – это всегда подвесная игрушка. То есть традиция была, видимо, еще до революции, но вспомнить было несложно, потому что большинство населения в 37-38 годах все-таки родилось при царе. Поэтому очень быстро вспомнили, украшения из яичной скорлупы появляются в журнале «Игрушка» тоже очень быстро. Аист, сова, ежик, голова клоуна.
Все из яичной скорлупы можно было сделать.
Да, из яичной скорлупы. Она была очень ценным материалом поделочным. Причем полагалось изнутри эту скорлупу при помощи пинцета оклеить кусочками марли на крахмальном клейстере, чтобы яйцо стало не бьющимся. Вот, а тогда об этом уже сейчас забыли. Настольные театры, маленькие настольные театры с представлением зимних сказок, «Снегурочка», «Морозка», они тоже были обязательным дополнением к елке. То есть елка не ограничивалась самим деревом.
Их тоже можно было вырезать и собрать.
Вырезать, собрать с кулисами, задником. Фигурки необычайно изящны. Вот. И действительно, судя по сложности их изготовления, рассчитаны на такое серьезное мастерство. Это не сегодняшние поделки без ножниц и клея с расчетом на быстрый эффектный результат при минимальных затратах. Они действительно учили, воспитывали, надо было попотеть. Но в 50-е годы еще сохраняется и даже растет популярность различных сюрпризниц. Еще один исчезнувший вид игрушки, который очень часто изготовляли дети. Сюрпризницы изготовлялись из спичечных коробков. В основном все-таки это бумажная игрушка. Или такие особого вида сеточки, подвесные бумажные сеточки для мандаринов. Но помещалась туда, может быть, конфетка, несколько штучек дрожжей, миниатюрная шоколадка, каких сейчас уже не выпускают. Очевидно, с ростом зажиточности населения в них отпала потребность, потому что тремя штучками дрожжей ребенка к 60-му уже было не удивить. А тогда считалось, что елка должна угостить ребенка. Она должна порадовать глаз, порадовать слух, то есть колокольчики желательно, чтобы звенели. И он должен найти там какой-то приятный сюрприз. Ну, может быть, девочка могла там найти медальончик. И, вы знаете, первый раз мы выставляем уникальные предметы. Это 1924 год. Вырезные картинки для елки ручной работы. Мы знаем, что автор Виталий Сазонов не был художником. И вот эти изящные прелестные вещи он вырезал для своих детей. Раскрашивал акварелью фигурки мальчиков, Дед Мороз на тройке. И, знаете, потрясает уровень мастерства человека, который не является художником. Очевидно, это еще поколение тех, кто учился в гимназиях. На это стоит посмотреть.
А кем он был по образованию тогда?
Я затрудняюсь сказать, видимо, он был инженер. Вот. А в тогдашних статьях писалось, что блеск мишуры, сверкание, вот этот вот восторг и роскошь, они нужны только для первого момента. А потом впечатление от елки должно углубляться. Потом ребенок к ней подходит, начинает рассматривать веточки. Вот там нужны уже игрушки неброские, более сложной формы. И нежелательно, чтобы они были стеклянными. Потому что стекло очень бликует, и не рассмотреть все подробности. А ребенка по этой елке можно было экзаменовать на знание басен Крылова. Вот. Потом ему хочется руки протянуть, ему хочется потрогать, рассмотреть. Вот тут он обнаруживает конфетку в почтовом ящичке маленьком.
Из спичечного того же коробка.
Из спичечного коробка. А потом он спускается к подножию елки, рассматривает, что там. Он замечает вдруг под ветками какие-то сценки. Это было долгое впечатление и очень насыщенное.
Но, как рассказала директор Петербургского музея игрушки и куратор выставки Юлия Иванова, популярность таких самодельных елочных украшений можно объяснить еще и экономическими причинами. Ведь в то время купить новогодние игрушки было настоящей проблемой.
Приводятся постоянно в журнале требования покупателей предоставлять бумажные картонажные игрушки не в склеенном виде, а в плоском, потому что так они дешевле. Действительно, была проблема купить елочные игрушки, и артели работали с простыми материалами, с ватой, с картоном. А стеклянных было немного на елке, они были очень дорогими, а многие обходились и без них. Поэтому, в общем-то, самостоятельное склеивание уже готовых полуфабрикатов, купленных в магазине, это было еще экономической необходимостью для многих семей. И ту же цель преследовали и выкройки в журнале «Игрушка». Просто чтобы облегчить людям реальную задачу нарядить елку, ну, хоть чем-то.
Пожалуй, впервые в Петербургском музее игрушки в рамках выставки будут представлены еще и работы юных воспитанников студии «Живулечка», старейшей студии дошкольного образования нашего города. Как рассказала художник-педагог студии, известный петербургский живописец Ольга Богородицкая, в экспозиции представлено около 100 работ ее учеников.
Мы постарались, чтобы войти в концепцию этой выставки, своими руками сделать игрушки, но, в принципе, не долгие по времени, поэтому техники здесь продуманы были мной для детей, адаптированы для малышей, для наших. Дети не могут долго делать папье-маше классическое, поэтому мы а-ля папье-маше придумали мусорное папье-маше. Внутри каждой зверюшки, да, живет полиэтиленовый мешок, в котором ребята быстро набивают его скомканной газетой. Соединяем части и потом, обмазывая клеем, просто наклеиваем салфетки. Первое время, конечно, когда они не привыкли, первый раз, когда делают, да, что-то поддерживаешь, они все шатается. Но когда игрушка к следующему занятию высыхает, здесь уже можно работать. И они уже так вдохновляются, когда уже расписывают, тут уже их не остановить. И, вы знаете, они влюбляются в папье-маше, которая, в общем-то, техника кажется совершенно для детей сложная. Вот. И еще мы придумали, адаптировали для детей ватное папье-маше. Вот старинные наши игрушки, которые были сделаны из ваты. И используем, конечно, то, что можно сейчас. Ватные диски, разные формы, они есть. И то, что детальки какие-то остаются сложной формы, ребята спокойно обклеивают простой ватой. Это клей ПВА, конечно, мы используем не такой, как был раньше, но все равно приходится какие-то современные материалы брать в работу.
В результате работы юных воспитанников Санкт-Петербургской студии дошкольного образования «Живулечка» не только украсили выставку, но и, надо сказать, вполне органично дополнили раритетную коллекцию музея.
Меня зовут Лука, и я взял шишку, потом слепил из теста звезду, на нее прикрепил и раскрасил в зеленый цвет. Получилось зеленое новогоднее. Потом мы через год мы взяли другое, взяли пакет круглый, набросали много-много газет. Получилось круг. Мы сделали глаза, голову. Потом мы сделали тело также, а вот руки также. И все.
И что получилось?
Получился медведь с руками. Потом мы подождали, потом, когда сделали его, мы взяли с Ольгой Валерьевной клей-пистолет и начали приклеивать. Получился мишка, который сидит. 3 дня прошло, мы его начали расписывали. Потом мы начали раскрашивали мы его в коричневый цвет. А потом Ольга Валерьевна достала проволоку, и еще мы делали такой круг. Получился сидящий мишка, который сидит, с шариком. Это уже 2. Мы взяли шишку, прикрепили крылья, глаза. Получилась сова с крыльями.
Говорят, ты больше всех работ на выставку сделал. Сколько у тебя всего получилось?
10. Потом мы взяли бутылку от сливок, начали раскрашивать. Получился домик с трубой. Нарисовали двери, окошки.
Я делала Деда Мороза и домик с гномиком. Он сделан из теста, из ваты, разукрашен тоже красками. А гномик из пластилина.
Меня зовут Маша. Я сделала божью коровку. Она вся в точечках, такая черненькая и очень миленькая. С такими зелеными глазками и с голубыми крылышками. И она одинакова, как остальные работы. Только чуть-чуть отличаюсь формой. Она такая, как куколка, и черным, и с красным, и с голубым, с зеленым, белым и с усиками такими, как сосисочка.
Но и это еще не все. На выставке все желающие смогут не только полюбоваться уникальными елочными игрушками и украшениями, но также посмотреть новогодние диафильмы, например, сказку «Морозко» или фильм «Чук и Гек» с помощью фильмоскопа прямо на стене, как раньше. Напомню, что удивительная выставка «Новый год, как раньше» развернута в Санкт-Петербургском музее игрушки по адресу набережной реки Карповки, 32, и продлится до 29 января. Не пропустите!
Будет мирным и хорошим этот Новый год!
Тепло твоих ладоней, любимых глаз тепло, холодной вьюгой снежной нежданно замело. Я словно заблудился среди такой зимы и с песнею простился, что пели только мы. Мне радостного смеха не слышно твоего, лишь только где-то эхо еще хранит его, лишь память осторожно меня туда ведет, где на душе тревожно и где никто не ждет. Другого увидела во сне, и слово, только слово вернуть боишься мне. Ничем не объяснимо, что в самый жаркий день есть маленькие зимы на сердце у людей. Они нерастопимы бывают иногда, где маленькие зимы, большие холода. Знаешь сама, у тебя на сердце маленькая зима. Быть может, кому-то не видно, быть может, кому-то не жалко, быть может, кому-то не холодно и не жарко. Знаешь сама, у тебя.
тебя на сердце маленькая зима. На сердце маленькая зима.
Дела давно минувших дней.
В декабре 1911 года в петербургской газете было напечатано сообщение, которое не могло не отозваться жгучей завистью в сердцах простых петербургских обывателей. Итак, думские каникулы. Рождественские каникулы Государственной Думы начнутся 10 декабря и продлятся до 10 января. По последним сведениям, полученным лидерами октябристов, рождественский перерыв занятий в Государственной Думе последует по высочайшему указу. Петербургская газета, декабрь 1911 года. С 10 декабря, это по новому стилю в аккурат с 23 декабря. С 23 декабря по 23 января, вот это так праздничный отдых. О таком высочайшем указе можно было только мечтать. Но вместо того, чтобы встать во фронт перед высочайшей волей и искренне порадоваться за счастливцев народных избранников, депутатов Третьей Государственной Думы, петербургская газета немедленно напечатала весьма ехидный маленький фельетон под заголовком «Ранние каникулы». Людям, ничем не замечательным, еще сравнительно далеко до праздников. Одни еще сидят в канцеляриях и вертят так называемую бюрократическую машину. Благодаря этому они безмерно содействуют развитию хлопчатобумажного производства и своевременно наживают одышку и геморрой. Другие еще корпят в разных конторах. Короче говоря, все еще занимаются делом. Но члены нашей Государственной Думы замечательны уже тем, что попали в народные представители. Замечательные люди должны себя чувствовать выше других. На их улице праздник должен наступить раньше, чем у остальных простых смертных. Когда одному прогрессивному депутату кто-то заметил, не рановато ли начинаете каникулы, он ответил с достоинством: «Вы забываете, что за границей уже Рождество. Неужели же вы принадлежите к тем отсталым людям, которые все еще держатся того, чтобы Россия отставала от Европы на 13 дней?» Следовательно, если я вас правильно понимаю, только исправляете календарь? Да, так сказать, в явочном порядке. Перед таким доводом, конечно, должен умолкнуть каждый, кому дорог прогресс. Смущает лишь то обстоятельство, что в этом отношении правые тоже оказываются прогрессистами. Что это значит? Означает ли это, что левое направление вообще заразительно? Или что, по возможности, ранние каникулы – это такая платформа, на которой сходятся решительно все наши партии? Петербургская газета, декабрь 1911 года. Конечно, столь ранние и продолжительные рождественские каникулы были уделом немногих избранных в прямом и переносном смысле. И тем не менее праздники, долгожданные праздники должны были вскоре прийти ко всем без различия общественного и имущественного положения. Приятно, что кто-то в это время задумывался и о праздничных развлечениях для простого народа. Петербургская газета, рубрика «Театральное эхо», заметка «Рождественские народные гулянья». В среде лиц, интересующихся вопросом об устройстве народных развлечений на праздниках Рождества Христова, возникла мысль организовать ряд чисто спортивных развлечений для небогатого народа, как то катанье с гор, бег на коньках и на лыжах. Для этой цели отлично бы пригодился Петровский остров с его прудами, пригодными для устройства катков, и свободными пустырями, покрытыми снегом, особенно пригодными для лыжного спорта. Петербургская газета, декабрь 1911 года.
Невское утро.
История песни.
«Черный кот» – песня Юрия Саульского на стихи Михаила Танича, написанная в конце 1963 года. Как рассказывал Юрий Саульский, все получилось как бы само собой. В конце 1963 года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. В редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром» нам сказали сразу, что это потенциальный шлягер. После того, как песню исполнила Тамара Миансарова, так и произошло. «Кот» был одним из первых советских твистов. Вскоре эта песня зазвучала на польском, немецком и чешском языках. Саульский также рассказывал, что после появления этой песни друзья и те спрашивали: «Юра, как ты мог, ведь ты же серьезный музыкант». Были и более серьезные обвинения. По его словам, после концерта в Красноярске к нему подошла дама, инспектор дома офицеров, и сказала, что концерт был замечательным, за исключением «Черного кота». На вопрос «почему?» дама ответила, что в этой песне она усматривает нелицеприятный намек на сельское хозяйство.
Жил-то был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Бедный кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет, не везет, не везет.
И в конце часа о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 2, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%, юго-западный ветер 3 порыва 5 метров в секунду. В Петербурге плюс 2 градуса. Далее в эфире выпуск программы «Вести Санкт-Петербург». После этого информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжит свою работу в эфире.